Александра Шервинская, Академия последнего шанса 3. Если хочешь, останься. Лес жил своей привычной жизнью. Шумели ветви под порывами ветра, гомонили птицы, радующиеся тому, что дневную жару наконец-то сменили мягкие летние сумерки. В траве шуршала многочисленная мелкая лесная живность. Все как всегда, как 10, 100, 1000 лет назад. Из густого орешника выбрался здоровенный лось, принюхался, с шумом втягивая воздух бархатными ноздрями, и осторожно отступил обратно в заросли. Его чуткий нос уловил запах хищника, с которым даже ему встречаться лишний раз не хотелось. Это с волками или с медведем он справился бы, а вот с двуногими хищниками рогатый великан предпочитал не связываться. Поэтому он остался стоять неподвижно, слившись с коричнево-зелёным переплетением ветвей, ожидая, когда опасность исчезнет. Прошло несколько минут, и на поляну вышел человек, выглядевший как самый обычный наемник из тех, кто берет серебром, а не золотом, свободные брюки, заправленные в сапоги, рубашка, простой меч в потертых ножнах. Лось с удивлением смотрел сквозь сетку ветвей на странного посетителя. На кого он собрался охотиться в одиночку? А в том, что пришедший человек один, не было ни малейших сомнений. Его не сопровождали другие запахи, животное их почувствовало бы. Между тем, непонятный человек остановился посреди поляны, снял перевязь с мечом, отложил в сторону и встал лицом на запад. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь листья, осветили неожиданно молодое лицо. Воин, осмелившийся посетить на закате дикий лес, вряд ли уже пережил свою 30-ю весну. Лось, удивленно и слегка испуганно, фыркнул, когда юноша поднял руки, и над поляной потекли слова древнего заговора. Они падали на землю тяжелыми свинцовыми каплями, растворялись в траве мутными лужицами, холодили кожу древней тьмой. Человек, не жмурясь, смотрел прямо на заходящее солнце, и оно огнем отражалось в его глазах. Над поляной растекался ледяной туман некроманского заклятия такой силы и мощи, какой этот лес еще не знал. Все живое замерло в ожидании. Ничто мертвое не смогло бы проигнорировать столь мощный призыв. Но зов отчаянно смелого человека, оказавшегося некромантом редкой силы, был направлен на призыв одного единственного существа, которого лесные обитатели боялись ничуть не меньше. Лесной хозяин. Тот, кто правил этим древним могучим лесом уже несколько столетий, тот, кому подчинялись все, от самой маленькой землеройки до огромного медведя. Тот, без чьего разрешения в лесу не случалось ни одного более или менее значительного события. Упало последнее слово заклинания, и над поляной повисла абсолютная тишина. Казалось, даже ветер замер в ожидании. Затем тени на краю поляны сгустились сильнее, и от переплетения еловых лап отделилась высокая черная фигура. Она плавно переместилась ближе к опустившему руки и расслабившему плечи человеку, и было непонятно, шла она или просто скользила по воздуху. Лось невольно попятился. Ему совершенно не хотелось оказаться в опасной близости от поляны в тот момент, когда две могучих силы схлестнутся в поединке. А то, что он неизбежен, было ясно даже слепому кроту и жабе в болоте. Лесной хозяин никому не позволял призывать себя на своей же территории, так что наглого человечка сейчас просто не станет. А потом волки и лисы завершат начатое хозяином, и от некроманта не останется даже следа.
«Кто ты?» — прогудела над поляной, словно порыв ветра пронесся, пригибая верхушки. «Зачем ты здесь, некрос?»
«Здравствуй, хозяин!» — неожиданно звонко откликнулся человек, и этот молодой голос диссонансом прозвучал в стремительно темнеющем лесу. «Я пришел познакомиться и поговорить».
«Ты мне не интересен», — проговорил хозяин. «Прощай, некрос, не нужно было тебе приходить».
Тень небрежно махнула рукой, и в сторону человека рванулась волна вечно голодной и злой тьмы, готовясь поглотить,
наказать, уничтожить. Но неожиданно затормозила, не долетев до наглеца каких-то пару метров, и, зависнув, стала не то прислушиваться, не то принюхиваться. А потом как-то удивленно притихла и, опустившись на землю у ног человека, практически свернулась в клубок, разве что не замурлыкала. «Я повторю», — сказал человек, и по голосу его было слышно, что укрощение тьмы далось ему нелегко. «Я хочу просто познакомиться и поговорить. У меня нет цели навредить тебе, хозяин. Просто мы соседи, почему бы нам не жить в мире?» «Мне безразличен мир людей», — донеслось из-под низко надвинутого капюшона. «Мне нет до вас дела». «И все же я представлюсь», — настойчиво продолжил человек, рукавом рубахи смахнув выступивший на лбу пот. «Я Теодор Франциск Холверт, ректор академии, которая расположена в замке. Раньше он принадлежал графу Генриху Шеффилду». Темный силуэт на какое-то время замер, словно прислушиваясь к себе, но потом раздраженно качнулся, как будто стараясь избавиться от наваждения. «Уходи, человек!» — казалось, говорит сам лес. Его листва, ветки, трава, небо над ним. «Мне безразлично все, что происходит не на моей земле». «Прощай, граф Генрих Шеффилд», — проронил человек и нагнулся за мечом. «Подожди». «Почему мне знакомо имя, которое ты назвал?» Пронеслось над поляной, когда некромант уже почти подошел к границе леса. Я никогда не интересовался замком и его жителями. «Лорд Эдриан, леди Матильда, лейтенант Биэль, капитан Харви», — перечислял Теодор, всматриваясь в тьму под плащом и все больше убеждаясь, что их догадки были верны. Хозяин неуловимым движением приблизился, но человек не сделал ни шагу назад, спокойно ожидая своего жуткого собеседника. «Кто все эти люди?» — низким, вымораживающим голосом требовательно произнес тот, возвышаясь над некромантом. «Почему их имена знакомы мне? И почему я не помню, кто они?» «А еще там была малышка Изабель», — очень тихо сказал некромант, и хозяин отшатнулся, невольно схватившись за то место, где у людей бывает сердце. «Изабель», — прошептал он, и в его голосе было столько боли, что некромант до крови закусил губу. «Изабель, нет, этого не может быть, нет». Он повернулся и стремительно исчез в чаще, словно и не появлялся, а некромант поднял меч и, тяжело вздохнув, направился к той еле заметной тропинке, по которой вышел на поляну. На сегодня он больше ничего не мог сделать. Дальше все зависело от того, насколько в хозяине еще жив человек — граф Генрих Шеффилд. Глава первая. Когда погасла точка последнего портала, Тео прислонился горячим лбом к холодному от вечернего воздуха стеклу. Рядом встал верный хасид, который в эти два дня оставил на Густава все финансовые дела и старался все время быть рядом с другом. Принца не получалось назвать бывшим, потому что король Бертрины, его величество Георгий, отставку сына принимать отказался, решив, что пусть пока все остается по-старому, а там уже будет видно. Хасид не произносил высокопарных речей, а просто был рядом. «Ну что?» — принц оглядел пустой двор. «Всех отправили?» «Всех». Тео отвернулся от окна, так как вид пустого двора вызывал у него тяжесть на сердце. Он слишком привык за этот год к постоянному шуму, к снующим между корпусами и главным зданием студентам, спорам, смеху, даже дракам. И вдруг эта густая, давящая тишина, мрачная предвестница колоссальных проблем. «Мы обязаны были сделать все, чтобы уберечь их от опасности», — проговорил Тео уже в который раз, сам не понимая, кого именно он старается убедить — хасида или самого себя. «Если с собой мы можем...» Договорить Теодор не успел, так как боковым зрением заметил формирующееся во дворе зеркало портала и метнулся к окну. «Кого еще несет?» — воскликнул не менее удивленный хасид. «Со всеми же попрощались вроде». «О, нет! Великая бесконечность, только не это!» Одновременно с ним простонал Тео и, сорвавшись с места, побежал во двор, где из уже сформировавшегося портального окна выпрыгнули сначала до боли знакомые сундуки, а вслед за ними на каменные плиты двора шагнул хмурый Огюст Стендридж. Молодой человек огляделся, оценил пустой двор, едва заметно нахмурился и вдруг неожиданно быстро и плавно повернулся туда, откуда раздавался звук торопливых шагов. Выскочившего во двор ректора и его ближайшего помощника юноша приветствовал многозначительным молчанием. Первым не выдержал Теодор, который и раньше мучился из-за того, что пришлось отправить мальчишек домой, ничего им не объяснив. «Огюст, зачем ты вернулся?» Голос Тео был не сердитым, а скорее просто усталым. Но Огюст на это не обратил внимания. «Угадайте», — мрачно ответил он, обвиняющий, глядя на слегка смутившегося ректора и виновато потупившегося Хасида. «Мы не можем подвергать студентов опасности», — как маленькому объяснил ему ректор. «Это ведь очевидно, и мне странно, что ты сам этого не понимаешь. Мы и без того наломали дров, втравив вас в наши шпионские игры». «То есть для того, чтобы защищать Академию, которая дала мне шанс на новую яркую жизнь, я должен перестать быть ее студентом?» — суховато и по-деловому уточнил Огюст. «Не вижу проблемы. Сейчас напишу нужное заявление или что там надо. Год я отучился. Вполне могу покинуть это учебное заведение и вернуться в него, к примеру, тренером по метанию ножей». «То есть ты не отступишь?» — обреченно проговорил Тео, хотя где-то в самой глубине сознания мелькнула мысль о том, что лишний боец — это хорошо. Но надо отдать Теодору должное. Он постарался сразу эту провокационную мысль прогнать. «Нет», — Огюст сказал это так твердо и решительно, что вопросов ни у кого не осталось. «И не нужно грозить мне депортацией домой. Отец меня услышал и поддержал. Он просил передать это». Огюст протянул Теодору достаточно увесистый мешок, который ректор, удивленно переглянувшись с Хасидом, взял. Заглянув внутрь, он непонимающе посмотрел на Стендриджа. «Можете рассматривать это как взнос нашей семьи в обороноспособность Академии», — улыбнулся Огюст, поняв, что его никто не прогоняет. «Там портальные пирамидки, переговорные артефакты и несколько целительских. Что-то подсказывает мне, что они могут пригодиться». «Я постараюсь в ближайшее время лично поблагодарить лорда Уильяма». Тео передал мешок Хасиду. «Твой отец очень помог нам, и я действительно рад, что он оказался именно таким, каким казался мне». Огюст собирался ответить что-то подходящее, но появление стремительно разворачивающегося портала заставило его удивленно замолчать. Хасид и Тео смотрели на формирующееся портальное окно со смешанными чувствами. С одной стороны, то, что студенты не захотели остаться в стороне, это было достойно уважения, а с другой — у них нет права рисковать жизнями и благополучием учеников. Овал портала сформировался, и Тео даже почти без удивления увидел шагнувшего на каменные плиты Бенджамина Шелдона. Парнишка сверкнул голубыми глазищами и быстро отступил в сторону, так как вслед за ним из портала вышел его приятель, алхимик Владислав Лестов. Это тоже не было странным, так как за год мальчишки явно сдружились. Неторопливость Владислава прекрасно уравновешивала порывистость виконта Шелдона. И наоборот, живость и фонтанирующая энергия Бенджи, столь нехарактерные для некромантов, заставляли медлительного алхимика шевелиться. А вот потом Тео чуть не сел на плиты двора от изумления. Неспешно оглядываясь, вслед за Владиславом во двор Академии шагнул сам граф Леонард Шелдон собственной персоной. «Граф?» Тео был действительно потрясен до глубины души, да и у стоящего рядом принца было не менее ошарашенное выражение лица. «Здравствуйте, лорд Холверт», — изящно поклонился неожиданный гость. «Ваше высочество?» Еще один идеальный поклон в сторону Хасида. «Что-то случилось?» — попытался объяснить себе визит Шелдона Теодор. «У меня?» — граф тряхнул гривой светлых волос. «Ни в коем случае. А вот у вас, насколько я понял, да». «Да, но каким образом...» Тео не договорил, так как граф поднял руку, останавливая ректора. «Я знаю все, что вы скажете, лорд Холверт, поэтому давайте сэкономим время, которого у нас не слишком много», — мягко, но решительно проговорил Шелдон-старший. Будем исходить из того, что я знаю о грозящей этому замечательному учебному заведению опасности. Предваряя ваш вопрос, уточню. Я услышал разговор Бенджамина и его талантливого друга, сопоставил это с информацией, полученной из другого источника, и пришел к определенным выводам. «Что вы имеете в виду под другим источником, граф?» — нахмурился Хасид. «Нам казалось, что это внутреннее дело Академии». «Разумеется», — кивнул граф, а Бенжи и Владислав могли только хлопать глазами и молча переводить взгляды с одного говорящего на другого. Огюст нахмурился, но ничего не сказал. «Вы наверняка знаете, у меня чрезвычайно широкий круг знакомых. Преимущественно среди прекрасного пола. Не удержался от колкости принц, но Шелдон совершенно не обиделся, а светло улыбнулся, став невероятно привлекательным». «Вы молоды, мой друг», — сказал он, «и почему-то ни принцу, ни Теодору это обращение не показалось обидным или непозволительным. Поэтому пока просто не знаете, что женщина, особенно влюбленная женщина, — это идеальный источник информации, особенно если она вращается в правильных кругах или происходит из нужной семьи. Вы меня понимаете?»
«Но, отец, ты же не хочешь сказать, что все твои многочисленные подруги были для тебя просто источником сведений?» — воскликнул Бенджамин и даже руками всплеснул.
«Я же говорю, вы все очень молоды, друзья мои». Как-то очень по-доброму улыбнулся граф. «А так как предпоследней моей гостьей была леди Адель Спрингфилд, молодые люди растерянно переглянулись».
«Нам это имя должно что-то сказать?» — отважился уточнить Хасид. «Мы не всех красавиц королевства знаем, если честно».
«А вот эту должны были бы знать». В голосе графа на мгновение послышались металлические нотки, и Тео внезапно подумал, а какой граф Шелдон на самом деле, когда снимает маску дамского угодника и легкомысленного повесы?
«Почему?» — за всех спросил по-прежнему стоявший неподалеку Огюст.
«Потому что, во-первых, она очень красивая женщина», — улыбнулся Шелдон, «а во-вторых, ее девичья фамилия Блайвиль».
На площадке повисла тишина настолько густая, что ее, казалось, можно было резать ножом на тонкие ломтики.
«Блайвиль?» — ошарашенно проговорил Теодор. «Она...»
«Она младшая сестра лорда Джайлса Блайвиля», — любезно просветил собеседников граф. «И так как брат все время занят какими-то важными делами, то бедняжке Адель даже поговорить не с кем. Тут еще и супруг внезапно скончался в самом расцвете лет и сил, так сказать. Как съездил к Джайлсу в гости, так через пару месяцев и угас. Сгорел за несколько недель от непонятной лихорадки. Такое горе для молодой леди, такое горе. Хоть она мужа и не любила, но все равно неприятно же ни в свет не выйти из-за траура, ни прием организовать. А поговорить-то хочется, вы же понимаете».
«И тут так удачно подворачиваетесь вы, граф, и приглашаете леди погостить», продолжил Хасид, и Тео не понял, чего в голосе принца больше, насмешки или восхищения.
«Помогать ближним — долг любого благородного человека». Граф вздохнул и поднял к небу хитрющие синие глаза. «Я лишь выполнил свой... гражданский долг».
«Вы страшный человек, граф», — медленно проговорил Хасид. «Я не хотел бы быть вашим врагом».
«К счастью, ваше высочество, вы не враг ни Терее, ни мне», — ответил с поклоном Шелдон, и Тео правильно расшифровал его фразу. «Пока ты не умышляешь против моей страны и против меня, мы не враги, причем именно в таком порядке — сначала страны, а потом лично меня».
«В качестве кого же вы прибыли сюда, граф?» — напрямую спросил Теодор.
«Все Шелдоны всегда славились своими прекрасными способностями к целительской магии», — охотно ответил Шелдон-старший. «Только вот мои сыновья как-то отошли от нее. Впрочем, это не главное сейчас».
«Так вот, я сам более чем достойный лекарь, уж можете мне поверить. А так как сейчас я ощущаю некую пресыщенность новыми знакомствами и романами, то я решил потратить это время с пользой».
«Ты ж смотри, как заворачивает!»
— неожиданно проскрипел первый, и все, невольно вздрогнув, повернулись к стоящим в сторонке сундукам. Вместо того, чтобы сказать «надоели эти бабы», он говорит «присытился новыми знакомствами».
«Уважаю».
«Оги, запиши где-нибудь, а то забудешь, а ведь может пригодиться».
«Господа». Граф подошел к сундукам и вежливо склонил голову, пока все, кроме усмехающегося Огюста, хлопали глазами.
Позвольте представиться, граф Леонард Шелдон, к вашим услугам».
«Вежливый», — одобрительно отозвался второй, «хоть и выглядит как пряник с повидлом».
«Почему как пряник?» — совершенно не обидевшись, уточнил граф.
«Сладкий слишком». Третий, естественно, не мог промолчать. Аж зубы болят.
«Ничего, так надо». Граф подмигнул сундукам и вернулся к остальным. «Восхитительно. Передайте мои поздравления тому, кто это сделал».
«Обязательно», — улыбнулся Огюст. «Ему будет приятно».
«Итак, граф», — начал Тео, но договорить снова не успел, так как увидел очередной формирующийся портал.
«Ставлю золотой на то, что это Морриган», — невесело усмехнулся Теодор, глядя на разворачивающееся окно, «если следовать хотя бы элементарной логике. Стендридж здесь, Шелдон и Лестов тоже, да еще и в компании. Остался Морриган».
«Вы думаете, больше никто не вернется? С сомнением проговорил Огюст, переглянувшись с Бенжи.
«Я бы не был в этом так уж уверен, лорд-ректор».
«Надеюсь, что ты ошибаешься». Тео нахмурился, но Стендриджа неожиданно поддержал Хасид. «Ты противоречишь сам себе», — мягко сказал он, повернувшись к другу. «Вспомни, с какой целью мы основывали эту академию, какие цели перед собой ставили. Так чему ты удивляешься?»
Портал наконец-то развернулся, но шагнул из него не Кайл Морриган, а высокий светловолосый Альф, сын лорда Райлина, посла Айлины в Терее.
«Милен?» — удивленно воскликнул Огюст. — «Что ты здесь забыл?»
«То же, что и вы все», — с привычной безмятежной улыбкой ответил Альф, внимательно оглядывая собравшихся. «Когда вы, лорд-ректор, отправили нас домой, объяснив все трещинами в фундаментах, я не стал спорить, чтобы не ставить вас в неловкое положение. Ведь понятно, что это была официальная версия. Но я Альф, я умею слышать землю, траву, растения, и я прекрасно знал, что с общежитиями все в порядке».
«Почему ты промолчал? И почему вернулся?»
«Может быть, потому что мне здесь интересно?» Вопросом на вопрос ответил Милен с прежней легкой полуулыбкой. «К тому же после академии во дворце мне показалось невероятно скучно. Я проскучал вчера весь вечер и решил, что участие в обороне меня изрядно развлечет.
«А ты подумал, что это может печально для тебя кончиться?» С какой-то обреченностью спросил Тео.
«Если вы имеете в виду межгосударственный конфликт, Альф, понимающе прищурил огромные светло-зелёные глаза, то можете не опасаться. Я оставил соответствующие бумаги, свидетельствующие, что я все сделал исключительно добровольно и вполне осознанно. К тому же у меня в планах посетить Освыш и не только, и преждевременная гибель никак не вписывается в мой жизненный маршрут».